Итак, следующий блок сегодняшнего подкаста, посвященный линиям преемства в интеллектуальной истории. И мы начнем с наиболее легитимного, на мой взгляд, сюжета, который остался в трансгуманизме, о тех, которые следовало бы отбросить или которые выпали в серую зону, мы поговорим чуть позже. Я глубоко убежден, что в отличие от аплоудинга, сингулярности или иммортализма, по-настоящему легитимный сюжет, несмотря на то, что он все еще является объектом веры, веры в возможность, как, собственно, и сам трансгуманизм пришел в мир как имя новой веры, это вера в возможность создания мыслящих машин. Это вера в то, что будет создан все-таки, наверное, да, это artificial mind, некий искусственный рациональный агент, который превзойдет человека по своим просто когнитивным мощностям. Потому что, я думаю, многие люди, которые испытывали большую серьезную интеллектуальную перегрузку, неважно, что это, экстремальная работа над какой-то сложной задачей или экстремальные эксперименты над сознанием, очень часто сталкивались с тем ощущением, что человеческий мозг имеет все-таки некий предел, некий буквально вычислительный предел. И я в этом плане, чем больше разбирался в когнитивистике, тем все больше становился пессимистом. И, честно говоря, с годами я все больше дрейфую в то, что, возможно, hard problem так и останется неразрешенной, но вот мыслящие машины в том или ином виде, да, понятно, со всеми оговорками, они все-таки могут быть созданы, и это будет нечто с наличием субъективного содержания опыта. Я понимаю, что мы здесь входим в такую эпистемологический водоворот, и здесь сложно дать буквально некое корректное высказывание, но я думаю, что мы все понимаем, о чем идет речь. То есть самосознание, субъективное содержание опыта, то, что пройдет не только тест Тьюринга, но как бы и все проблемы известного аргумента по китайской комнате тоже может решить. Вот. У меня нет никаких прямых доказательств, что это будет возможно, но я в это верю. В противном случае человечество, на мой взгляд, обречено на очень печальную судьбу, потому что все-таки эти дети наши должны наследовать цивилизацию. У меня там есть такая своя стройная эзотерическая линия, но ее проще... Ну, эзотерическое в кавычках, конечно. Ее проще прочитать через мои авторские статьи на сайте, чем сейчас пересказать. Но в целом, да, для меня это является объектом, ну, если не религиозной, то некой явно метафизической веры. И, в общем-то, я считаю, что в ней заложена некая необходимость. И вот еще что. Сейчас я подумал, что трансгуманизм ведь на самом деле не столь сильно метафизичен, как может показаться, потому что он базируется на очень простой идее, на той же самой идее, на которой базируется концепция эволюции, необходимости survive. Мы фактически сейчас живем с идеей неотвратимости и неизбежности уничтожения планеты, а вместе с планетой будет уничтожена разумная жизнь. Если там даже не вирус, не астероид, там, не знаю, резкое изменение магнитного поля Земли, она просто неизбежно погибнет по мере выгорания Солнца, увеличения, да, как бы, и мы вместе с ней. Соответственно, вопрос выживания — это не вопрос сохранения пресловутых мясных мешков, вот этого всего видоизмененного углерода. Это все-таки вопрос сохранения цивилизации. Именно поэтому иммортализм для меня лично не важен. Вообще идея личного бессмертия, ну, достаточно глупа, абсурдна и, как правило, на мой взгляд, характерно достаточно низким умам, потому что с приятием неизбежности собственной смерти, ну, скажем так, открывается хотя бы некий корректный онтологический горизонт и способность сделать некоторые суждения. А вот все-таки бессмертие цивилизации или, по крайней мере, разумной жизни, whatever, называйте это как угодно, но это, пожалуй, важная составляющая, потому что, ну, как-то было бы обидно, да, что вся эта миллионная история эволюции и потом и вся длинная история человечества, я думаю, что мы сейчас находимся на самом-то деле еще в яслях, просто это тяжело понять с этого временного отрезка. Будет обидно, если она пойдет зря. И разум все-таки как-то бьется и ищет решение этой проблемы. С аплоудингом есть очень большие проблемы, но мы об этом еще поговорим. А вот если нам удастся создать разумные искусственные машины, которые будут в каком-то смысле все равно преемниками прямыми человека, то есть все равно линия преемства сохранится. Это отдельная тематика, тематика разрыва. Она тоже получит свое освещение в дальнейших публикациях. Ну, в общем, для меня это последний сюжет, который позволяет называть меня еще трансгуманизмом, потому что в целом, конечно, я уже не верю ни в сингулярность, ни в аплоудинг, ни в иммортализм, и не верю, в общем-то, достаточно обоснованно. Ну, скажем, какую-нибудь сингулярность я, в принципе, никогда не воспринимал всерьез. Для меня это всегда был элементом сторителлинга типа апокалипсиса. Артём?
По многому я с тобой согласен. По многим пунктам. Но и по многим позволю себе не согласиться. Во-первых, значит, есть о чем поговорить, да. Во-первых, позволю себе некоторую критику и позволю себе указать на некоторые противоречия, которые в твоих словах, мне кажется, присутствуют. Причем, я думаю, ты его, в общем-то, и сам осознаешь. Сначала ты говоришь о возможности, невозможности, скажем так, разрешения сложной проблемы сознания, то есть ответа на вопрос, откуда вообще берутся субъективные состояния сознания и субъективный опыт. Угу. А с другой стороны, ты говоришь о том, что могут быть созданы машины.
Да, но я разделяю на то, что... Сейчас вот маленький аргумент в свою пользу, что... могут быть созданы, это вера. У меня нету серьезной рациональной аргументации в эту пользу, и даже я, ну, как там, дилетант более-менее продвинутый, изучающий когнитивистику, ну, нету в эту пользу каких-то серьезных аргументов. А вот то, что мы можем на самом деле так и остаться один на один своим мозгом, вот это вот больше всего пока на то и похоже. Особенно, ну, как сказать, когда нету вот этой, как сказать, фундаментальной теории сознания. Здесь пространство для спекуляции огромное, а перспективы ее создания пока крайне туманны. И это не будет так просто, как с ДНК.
Ну, даже в случае именно веры, стоит тогда указать. Мне кажется, что дистанция между верой в создание разумных машин и верой в создание машин, способных реализовать именно человеческий разум, она не столь уж большая.
Окей, принимается. Антиномия обнаружена.
Вот. Во-вторых, ты разграничил вот в своей постановке проблемы проблематику искусственного интеллекта, разумных машин и многие другие проблематики. Этот пункт нас выведет все-таки на более длинную дискуссию. Но перед ней я хотел бы все-таки еще одно замечание насчет веры сделать. Mm-hmm. Мы говорили вот... Да, кстати, вот такая вот вера была бы чем-то, наверное, скорее из области метафизики, если мы говорим о тех блоках, из которых состоит мировоззрение. Но, с другой стороны, подводя, на самом деле, уже к последующей дискуссии с одной из сторон. Два подвода у меня будет. На самом деле, научную часть, физическую часть себя, трансгуманизм использует не только как источник картины мира, представления о том, как мир устроен, но еще и... как источник возможных так называемых футурологических прогнозов. Что в таком плане означают футурологические прогнозы? Но это, попросту говоря, те, интересующие нас в том числе вследствие наших этических убеждений, возможности, технические, научные возможности, которые такая картина мира подразумевает. Опять же, ссылаясь на Карла Поппера, обозначу, что этот самый Поппер весьма прозорливо указывал, что на данный момент законы природы, как они представляются в физических науках и в естественных науках Шиле вообще, носят скорее характер запретов. То есть они говорят о том, что невозможно. Какая реализация каких состояний и явлений невозможна в физической реальности. С другой стороны, ну и, соответственно, если что-то происходит из того, что мы ранее запретили, это как раз и является опровержением данной теории. Ну, это подтверждает ее научность, хотя и ошибочность, согласно критерию того же Поппера. Однако этот принцип имеет вполне явную обратку. Если что-то запрещено, то то, что не запрещено, но оно разрешено хотя бы принципиально. Соответственно, из наших представлений об устройстве реальности можно делать какие-то выводы о том, что в принципе когда-то при некоторых условиях можно было бы реализовать. И в рамках трансгуманизма, мне кажется, сюжет тех же разумных машин носит скорее характер вот такой вот потенциальности, выведенной из актуального состояния естественных наук. И в данном случае я не уверен, насколько можно вот этот момент называть верой и как он вообще с верой соотносится. Это скорее предположение, которому приписывается ценностная характеристика желательности или нежелательности.
Да, согласен.
И далее, исследуя эти возможности, можно прийти к выводу о том, что многие из тех возможностей, которые интересны трансгуманизму, они еще и между собой связаны. И вот эти вот сюжеты, которые ты обозначил, во всяком случае, многие из них, в частности, искусственный интеллект, сингулярность, загрузка, uploading, они на самом деле имеют в истории, так сказать, науки и, может быть, философии науки общие истоки. И, соответственно, если сюжет разумных машин обладает определенной легитимностью, то он этой своей легитимностью во многом делится и с остальными сюжетами,
Ну, давай
подтянутые в этой
разбираться.
легитимности.
Давай
Давай
разбираться.
разбираться, давай разбираться. Вообще, как мы знаем из многих распространенных в сети материалов, создание трансгуманизма во многом связывает с именем Джулиана Хаксли, который это эволюционный биолог и дипломат английский, который в 1957 году предложил именно такой термин для, ну, какого-то дальнейшего развития человека как вида.
Я даже помню, что трансгуманизм — это имя новой веры, вера в то, что человечество сможет спорадически превзойти себя.
Да. У меня не настолько хорошая память на цитаты, но да, я тоже, готовясь к этой беседе, недавно ее перечитывал. Однако стоит сказать, что некие прототрансгуманистические моменты, ну, мы, конечно, с тобой уже обозначали, что можно возвести там и к Декарту, и даже ранее, но существенно трансгуманистические моменты, именно подразумевающие вовлечение современного научного знания, научной картины мира, они получили очень серьезное развитие до этой формулировки Хаксли. И прежде всего это как раз сюжет разумных машин, сопряженный с ним. Как мы знаем, во многом тематика искусственного интеллекта, она связана с именем английского математика Алана Тьюринга, который, ну, помимо различных интересных биографических нюансов, вроде его участия в расшифровке нацистских кодов во времена Второй мировой, о чем, например, снят относительно недавний биографический фильм «Игра в имитацию», думаю, многие наши слушатели его
Хороший фильм.
смотрели. Но не такой уж плохой, во всяком случае, да.
Ну, Камбербэтч тянет.
Вот, да. А помимо вот этих интересных биографических нюансов, помимо этого, еще что-нибудь можно припомнить, конечно. Он знаменит в основном чем? Он знаменит тем, что в 30-х-40-х годах создал теорию алгоритмов, или теорию вычислений, на которой и концепцию машины Тьюринга, на которой, собственно, базируется во многом функционирование, в том числе всех современных компьютеров, уже не чисто теоретических, о которых рассуждал Тьюринг, а воплощенных в железе. Собственно, он же является автором знаменитого теста Тьюринга, то есть концепции, при помощи которой предполагалось определять наличие у машины разума человеческого уровня. То есть, я думаю, многие из слушателей этого подкаста прекрасно эту концепцию знают. Тестирующий человек общается вслепую с неким собеседником. И если он после этой беседы не может достоверно отличить этого собеседника в том плане, машина это или человек, соответственно, если это машина, то она демонстрирует интеллект человеческого уровня. Вот. Надо сказать, что это не просто теоретическая концепция, которая в результате была использована когда-то там при создании, значит, первых вычислительных машин и первых систем искусственного интеллекта. Она имеет очень глубокие корни в науке и философии науки XX века. И в силу этого во многом она сразу же породила такую прототрансгуманистическую полемику вокруг нее. Дело тут в чем? Во-первых, помимо тьюринговского подхода к теории вычислений, существовало несколько других подходов, которые в итоге породили несколько разных математических систем, для которых, тем не менее, была доказана эквивалентность касательно того, как они подходят к определению понятия вычисления вообще. Я на самом деле по специальности не математик, так что надо будет оговориться, что я тут наверняка дофига налажаю. Вот. Но проблема в том, что
Так, так,
многие люди,
давай,
которые
не
берут...
скромничай.
Я не скромничаю, поскольку я сразу же обозначу, что очень многие люди, которые на эту тему берутся рассуждать помимо меня, лажают еще больше. Во-вторых, я надеюсь на то, что если нас будет слушать какой-то математик, то он меня поправит и внесет какие-то свои существенные уточнения. Это только приветствуется, поскольку мне видится эта проблема до сих пор во многом актуальна. Так вот, помимо подхода Тьюринга, существовал, например, такой подход другого математика Алонзо Чорча как лямбда-исчисление, который тоже по-своему определял понятие вычисления. Но фишка в том, что изначально лямбда-исчисление было создано не как математическая теория вычислений, а как подход к проблеме некой базовой логической системы, которая могла бы упрочнить основания математики, так называемые. Это связано с очень давней математической и философской полемикой, которая развернулась еще с конца XIX века, когда выдающийся британский философ Бертран Рассел, я думаю, многие интересующиеся философией или просто изучавшие ее когда-то в вузах, знают его по такому базовому талмуду, как «История западной философии».
Я так и не читал его, например.
Я
Я
читал
книжку хотя помню.
избранные главы, все в вечных планах по изучению полностью,
Я думаю, большинство
но
он
да.
известен по каким-нибудь пабликам с мемами по чайнику.
Да. Так вот, ну, помимо этого, совместно с другим математиком Уайтхедом, Рассел известен по такому эпохальному труду, как «Принципия математика».
А Уайтхед американец?
Честно говоря, затруднюсь, я
Окей, все,
не
проехали, что-то
настолько
у
с
меня
ним
сейчас
знаком.
это все. Давай, давай, дальше, сорян.
«Принципия математика», да. Собственно, поводом к написанию послужила во многом предшествующая деятельность Рассела, который в теории множеств, которая на тот момент утверждалась как некая ультимативная теория, на основании которой чуть ли не всю математику можно, так сказать, дедуктивно расписать, так или иначе использовалась во многих отраслях математики. Он обнаружил в этой теории парадокс, противоречие, который так и называется в истории математики, парадокс Рассела. А когда в математической теории есть противоречие, это значит, что из ее первопринципов можно вывести как некое утверждение, так и его отрицание. Значит, следовательно, на следующем шаге можно вывести вообще что угодно. Абсолютно любое утверждение, которое можно в рамках данной теории сформулировать, и различие между истинным и ложным растворяется. Понятное дело, что такая ситуация для математиков приемлемой быть не могла. Рассел предложил свое решение для элиминирования этого парадокса путем внесения неких изменений в либо логический аппарат, либо в аксиоматику теории множеств. Это так называемая теория типов Рассела, которая подразумевала иерархию логических языков, на которых мы говорим о различных высказываниях той или иной математической теории. Ну и помимо этого известен, например, список базовых проблем математики, нерешенных на тот момент, составленный немецким математиком Давидом Гильбертом, в который входило в том числе упрочнение оснований математики и в том числе доказательства непротиворечивости какой-либо из других базовых математических теорий, например, арифметики. И дальнейшие десятилетия, в общем, ознаменовались рядом исследований именно на эту тему, логических и математических исследований на непротиворечивость базовых математических систем. И с этим связано имя выдающегося логика и математика XX века Курта Гёдель. Курт Гёдель, он, во-первых, не только математик, но и философ, входил в знаменитый венский кружок неопозитивистов, развивавший в основном идеи Витгенштейна относительно научного познания. Ну, а главное, что в этой связи нужно сказать, что, во-первых, Гёдель сформулировал свои знаменитые теоремы о неполноте, согласно которым, во-первых, формальная система, а формальная система – это математические аксиомы плюс правила вывода или правила логики, которые используются при выводе дедуктивных следствий из этой системы аксиом. Так вот, математическая формальная система, как минимум, столь же сложная, как арифметика, либо неполна, либо противоречива. То есть доказать непротиворечивость системы в рамках нее самой невозможно. А во-вторых, доказал, что такую непротиворечивость и для арифметики самой по себе доказать тоже невозможно. При этом доказательства свои Гёдель формулировал для аксиоматики этих систем и для так называемой логики первого порядка. Базовой на тот момент логики, которая использовалась в математических исследованиях, для которой как раз ее непротиворечивость была доказана ее собственными средствами. То есть на самом деле любое истинное положение логики первого порядка можно доказать, исходя из аксиоматики логики первого порядка. И для любого утверждения логики первого порядка, можно сказать, является оно теоремой логики первого порядка или нет, то есть доказуемо оно или его отрицание в рамках этой системы или нет. И вот как некая альтернатива логике первого порядка разрабатывалась теория вычислений лямбда-исчисления Чёрча. И Гёдель, будучи не только математиком, но и философом, имел достаточно широкий взгляд на вещи, и тотчас же после разработки теории алгоритмов он ввязался во многом в полемику с тем же Тьюрингом, который подразумевал возможность создания интеллектуальных машин уровня человека на основе своей теории вычислений. Гёдель сказал: «Посмотрите, ребята, все операции, которые будут проводить машины Тьюринга или любые другие машины, основанные на теории вычислений или эквивалентном этой теории лямбда-исчислений, они все-таки на этом самом лямбда-исчислении базируются. А в нем есть утверждения, неистинность, неложность, которых нельзя доказать, исходя из самого Леонида исчисления. А у человека-то, когда он строит математические системы, есть такая базовая логическая система, логика первого порядка. Соответственно, получилась определенного рода оппозиция. С одной стороны, Тьюринг, который говорит, что можно создать разумные машины на основе компьютеров, использующих теорию вычисления. С другой стороны, Гödel говорит, что человеку, в силу того, что он может построить логику первого порядка, ему доступны такие математические утверждения, с которыми компьютер дело иметь не может. Соответственно, компьютер никогда не достигнет того уровня разумности в силу существования таких, по крайней мере, частных задач, которые он может решить, компьютер нет. Компьютер никогда не достигнет уровня человека. И уже отсюда можно на самом деле проследить корни многих дискуссий, которые сейчас до сих пор длятся в трансгуманизме. В частности, теоретические достижения Гёделя, например, использует известный физик-теоретик английский Роджер Пенроуз, который известен еще и своими научно-популярными трудами. Например, в книге «Тени разума», которая целиком посвящена возможности создания разумных машин, он использует вот как раз доказательство теоремы о неполноте Гёделя, которая известна как диагональное доказательство, для того, чтобы обосновать, что вот, собственно, ребята, человек может кое-что за пределами теории вычисления, а компьютер нет. И если мы посмотрим на те ответы и ту полемику, которую породила уже реплика Пенроуза в трансгуманистическом сообществе, то мы можем понять, что далеко не все видные трансгуманисты нашего времени полностью осознают серьезность этой проблемы и, в общем, не полностью осознают глубину истоков ее.
Да чего уж там, большинство не осознают.
Большинство не осознают, но и самые теоретически подкованные. Потому что если мы откроем книжку Рея Курцвейла, небезызвестного, все-таки один из пионеров действительно, во всяком случае, коммерческого искусственного интеллекта и искусственных нейронных сетей, один из, так сказать, светочей сингуляритарианства в современном трансгуманизме. Его книжку «How to Create a Mind», которая у нас надмозгово переназвана «Эволюцией разума», мы обнаружим в разделе, где он критикует высказывание Пенроуза, попросту неверное понимание того, что говорит Пенроуз, и то, что до Пенроуза говорил Гёдель. Он говорит о том, что Пенроуз всего лишь претендует на то, что человек якобы может решать неразрешимые задачи теории алгоритмов. В общем смысле это не так. Потому что действительно существует в теории алгоритмов, как и во многих других математических теориях, неразрешимые ее силами задачи. То есть это задачи, которые машина Тьюринга просто зациклится, выполняя. Не сможет определить, где остановиться, и будет бесконечно прокручивать свои циклы, так и не придя никакому ответу на данную задачу. Ну а коль скоро идеальный компьютер, машина Тьюринга будет бесконечно зацикливаться, то зациклится в лучшем случае и любой материальный компьютер. Однако поинт высказывания Пенроуза вовсе не в этом. Его интересует только одно конкретное такое высказывание, которое, по-видимому, как раз-таки человеческий разум разрешить в состоянии, и ему без разницы все остальные неразрешимые проблемы теории вычислений. Это как раз построение логики первого порядка и доказательство ее непротиворечивости. Соответственно, все дальнейшие математические рассуждения, где этот факт будет использоваться. Вместо анализа этого утверждения Курцвейл переходит, во-первых, к критике ложного утверждения, которого у Пенроуза просто нет, а во-вторых, к разбору той аргументации, которую Пенроуз пытается привести для объяснения того, а как, собственно, человек может выполнять эти неразрешимые задачи, то есть привлечение каких-то квантовых механизмов работы мозга. Тема интересная, но критике исходного положения она не имеет никакого
Ну вот
касательства.
Пенроуз-то он известен, извини, что вклинюсь, как раз всем в основном этими своими квантовыми трубочками. Мне кажется, что вот как классно в свое время сказал Анохин, что это все было сконструировано так, что с одной стороны мы не знаем, что такое сознание, а с другой стороны мы не знаем про квантовую гравитацию, ну значит они связаны. Вот мне кажется, что это вот было вот так сделано, потому что, ну я когда ознакомился с этой теорией, я, честно говоря, ну как сказать, вот когда у тебя нету математического бэкграунда, и ты не понимаешь, что перед тобой светило науки, ну кажется, что перед тобой какой-то очень шарлатанистый чувак, потому что, честно говоря, не очень понятно. Вот по поводу этих квантовых эффектов сознания и как он это все вообще увязал.
Я на самом деле согласен с данной критикой взглядов Пенроуза. В каком плане? Во-первых, кстати, надо заметить, что с твоих слов контраргументация Анохина, она фактически воспроизводит даже в самой структуре пассажа ту критику, которую вот у себя Курцвейл допустил насчет этих взглядов. Но главное тут в том, что действительно квантовые эффекты, они применяются для решения вот этой вот незадачи во многом ад-хок к случаю, и непонятно, почему именно они. Вот надо действительно что-то изобрести, а почему бы не быть этому такой загадочной штукой, как квантовые эффекты. Вот. На самом деле квантовые эффекты, они интересны в применении к возможным каким-то проявлением в работе мозга. Но, во-первых, для этого вовсе не обязательно предполагать макроскопическую квантовую когерентность сознания, о которой говорит Пенроуз. Достаточно, в общем-то, если мы говорим, вот, возвращаясь к нашей предыдущей теме, если мы говорим о том, что мозг может усиливать флуктуации, даже какие-то точечные изменения состояния отдельных нейронов могут разрастись дальше в малопредсказуемую ситуацию в масштабах всего мозга, то уж если эти малые изменения могут произойти в результате чисто вероятностного какого-то квантового процесса в отдельной клетке даже пусть, то что-то мы 100% получим такой вероятностный процесс, детерминистически неопределимый и, соответственно, открывающий возможности для реабилитации понятия свободы воли. Но дело-то, в общем, не в этом, исследовать это можно. Но главный поинт Пенроуза, повторюсь, это не тот, который критикует Анохин и Курцвейл, поскольку есть вот эта вот фундаментальная проблема. Я по поводу Гёделя полистал вот на днях, тоже никак не осилю полностью, а надо бы, монографию финского логика Яакко Хинтики, собственно, о творчестве Гёделя, в которой статьи самого Гёделя приведены, и какие-то замечания Хинтики. Так вот, с его слов можно понять, что, в общем-то, дальше на строго математических основаниях эту теорию никто не рассматривал. Много очень путаницы в этой полемике Гёделя и Тьюринга, логической путаницы, математической путаницы, но формализация этого вопроса по-хорошему, насколько я как не математик могу судить, никто из математиков и логиков по-настоящему не озаботился. Соответственно, если такая вот штуковина присутствует на самом фундаментальном уровне, казалось бы, абсолютно какая-то удаленная от реальной жизни чисто математическая проблема, но она лежит в корне всего того, на чем мы строим наше конструирование компьютеров и их работу. Соответственно, если по самому дефолту, вот исходя из этих фундаментальных истин, уже заранее в компьютерах заложена некая когнитивная недееспособность, так сказать, просто потому что они работают на лямбда-исчислении, на теории вычислений, то мы заранее сможем сказать, что мы не сможем претендовать на создание искусственного интеллекта полностью человеческого
Да, тут нужна другая архитектура, судя по
уровня.
всему.
Другой принцип функционирования, другое математическое описание этого функционирования, возможно.
В этом плане меня, правда, очень зачаровывает общая низкая компетентность отечественного трансгуманистического комьюнити которая, ну, всерьез просто вот инвестирует какие-то свои ожидания в ускорение, по сути дела, работы машины Тьюринга, в ускорение этих переборов, не понимая, что как ты их не разгоняй, ты не выйдешь на нужную архитектуру. Вот я человек, говорю, без специальной подготовки, без специального образования, то в этом при определенных усилиях более-менее разобрался. А вот честно, ну а в комьюнити до сих пор ходят, ну, такие очень такие наивные, в общем, ожидания, наивное восприятие и взгляды на всю эту проблематику, как будто бы сейчас, я не знаю, какой-нибудь 2005 год на дворе.
Ну, кстати, надо сказать, что в чем-то такое отношение к проблематике может быть и обосновано, поскольку на самом деле на этих основаниях я не готов, даже если это действительно так, это вне моей сферы компетенции, я могу сказать, что я вычитал в литературе относительно этой проблемы, я могу передать примерную ее суть, что вот была такая полемика, и сводится она к тому-то и тому-то. Но, естественно, в силу своих ограниченных компетенций я не могу претендовать на предложение какого-либо решения этой проблемы. И с этих позиций то, что я здесь говорю, это скорее предложение вот нашим слушателям почитать то-то и то-то для расширения какого-то своего
Ну да,
представления о
мы все-таки
мирозоре.
прежде всего ориентируемся на людей, увлеченных трансгуманизмом, а не на поверхностных слушателей, на тех, кого эта проблематика как-то касается, кто как-то проживает эту проблематику.
Да, полностью с тобой согласен. И, собственно, я думаю, во многом наша цель состоит именно в том, чтобы повысить уровень какой-то хотя бы базовой грамотности и осознание серьезности проблематики, которая на самом деле стоит за тем, о чем достаточно легко и воздушно рассуждают многие идеологи трансгуманизма.
Да, ребят, шапками к 2045 году закидать не получится. У нас плохие новости для вас.
Так вот, шапками закидать не получится, ну, вполне возможно, и, скорее всего, что на самом деле даже развитие той компьютерной техники и тех методов искусственного интеллекта, которые мы имеем сейчас, они действительно позволят реализовать, там, не знаю, революционизировать экономику и, как следствие, социальную структуру там, в плане всей
Не,
этой
это
истории.
безусловно, даже слабый искусственный интеллект даст очень серьезные изменения, это безусловно. Просто это не решит неких таких вот проблем, которые стоят на горизонте.
И обеспечить ускорение уровня прогресса, в принципе, до этих сингулярных методов. В принципе, почему бы нет? Это нужно рассматривать отдельно. Но вопрос в том, что вполне возможно по фундаментальным основаниям этот искусственный интеллект не будет способен на многое из того, на что способен человек. И эта проблема не решена, и те ответы, которые предлагает тот же Курцвейл, насколько мне известно, и любой другой из столь же заметных персонажей трансгуманизма, они на данный момент ну, не вполне адекватны той проблематике, которую вот, обрисовывал Гёдель, которую обрисовывает в наши дни Пенроуз, если абстрагироваться от его квантовых домыслов. Вот. Что еще следует сказать относительно этой дискуссии, может быть, в связи с концепциями Тьюринга и Гёделя во многом, есть еще один нюанс вот этой полемики, которая идет из 30-х-40-х годов. Среди философов достаточно, надо заметить, быстро отозвался на все это тот же Поппер. Во-первых, у него в сборнике «Предположения и опровержения» есть статья, посвященная психофизической проблеме, так сказать, и в том числе тому, насколько машина может вмещать сознание. То есть во многом вот эта дискуссия вокруг машин Тьюринга породила его формулировка его дуалистических взглядов. Тоже мы этот вопрос уже затрагивали касательно того, что вот явления сознания, они в какой-то мере автономны по отношению к явлениям физическим. И с функционирования некой машины или любого другого объекта нельзя автоматически заявить, что он обладает сознанием. Такова позиция Поппера. И позже в цикле лекций, которые переработаны в книжку, которая у нас тоже переведена и издана уже там, достаточно давно, лет 7 назад, «Знание и психофизическая проблема», он формирует на этот счет свою знаменитую теорию трех миров. Не тех трех миров, которые, значит, экономическое расслоение человечества глобально устанавливают, а трех миров, значит, подразделяющих явление реальности на некие автономные области, которые друг из друга не выводятся. Это явление физического мира, которое исследует, в том числе по попперовской методологии наука. Это мир явлений сознания, в том числе тех, ну, это наши эмоции, это наше восприятие этого физического мира, тех представлений, которые формируют у нас органы чувств. И отдельно несколько платонистический такой мир научных теорий, и туда же Поппер относил произведения искусства. Вот, то есть там, Гамлет Шекспира — это не просто книжка, это не просто листы бумаги со значками. Это все-таки некая отдельная сущность, которая принадлежит вот этому третьему миру Поппера. И кроме аргументации Гёделя, а Гёдель, кстати, во многом тоже был идеалистом и платоником, вот эту теорию трех миров тот же Пенроуз и подхватывает, и тоже привлекает вот к этой же полемике в «Тенях разума». Вы можете найти тоже отдельный раздел, который посвящен вот приложению теории трех миров к тем вопросам, которые Пенроуз рассматривает. И во многом вот эта обрисовка психофизической проблемы, инспирированная в том числе дискуссиями вокруг машин Тьюринга, сделанная Поппером, она, как можно видеть, повлияла и на формирование проблематики современной философии сознания, которая тоже рассуждает об автономности явлений сознания и физической реальности, о том, можно ли только исследовать корреляции или можно установить причинно-следственную связь между субъективным опытом и событиями объективной реальности. Вот, возможно ли философские зомби и все такое прочее. То есть уже на этом, на самом начальном этапе, на первом этапе полемики вокруг машин Тьюринга мы видим массу вот этой прототрансгуманистической проблематики, о которой в наши дни мало говорят, которая далеко не вся до сих пор разрешена, и которую, к сожалению, многие видные трансгуманисты попросту игнорируют, если и имеют о ней какое-то представление.
Мне понравился твой тезис, высказанный в одной из наших личных бесед, что воздействие фотошока на вот людей-мыслителей того периода на самом деле было гораздо значительнее, чем на нас. Вот я на самом деле могу с тобой согласиться, потому что если представить, вот какой мир, в каком мире они родились, какой мир уходил, то есть это, конечно, фотошоковый элемент был колоссальный. Потому что у нас, по сути дела, только диджитализация стало таким, ну, фотошоковым компонентом, да, там, не знаю. В детстве, там, в Денди, когда играли, да, там, вдруг движущиеся манипулятивные какие-то, или Марио там прыгает на экране, это такой базовый фотошок, там, 4-летнего ребенка. А люди, которые, ну, жили там, ну, по сути дела, еще вчера был мир, ну, такой совершенно примитивный и архаичный, вдруг в нем стали возникать такая очень сложная полемика, там, не знаю, какая-нибудь квантовая механика в начале 20 века и все такое. Здесь я с тобой согласен.
Но, с другой стороны, возможно, им было несколько легче рассуждать на такую тему, поскольку, как мы видим, вот из того, что обрисовал только что, во многом эта полемика для них имела такое абстрактно-философское происхождение. Она происходила в основном из теории и только-только самых-самых первых реализаций этих теорий в каких-то проектах в железе. То есть им не было нужды заботиться о том, насколько эта проблематика повлияет на вот их реальность, которая их окружает прямо здесь и сейчас. Когда мы рассматриваем сегодняшних мыслителей трансгуманизма, все-таки нужно делать скидку, что на то, что, во-первых, они говорят о том, что их давно окружает, и поэтому, возможно, они циклятся на современном состоянии вещей, не всегда способны заглянуть в истоки. Это с одной стороны. С другой стороны, то или иное разрешение вот этих фундаментальных вопросов может на них сказаться непосредственно, вплоть до каких-то эффектов, ну, например, экономического благосостояния, если кто-то на создании систем искусственного интеллекта и на лекциях об их неописуемых перспективах строить свое материальное благополучие. То есть это, в общем, такой достаточно сложный и неоднозначный и личностный во многом, чем дальше, тем больше вопрос.
Окей. Давай тогда продолжим дальше наш
Давай
экскурс в
прервемся
укорененности.
немножко. Долго уже говорим.
Да,
Пара
хорошо.
минут перерыва и следующий блок в рамках этого блока.